Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши радиослушатели, вновь с большой радостью я сообщаю вам о том, что программа «Око церковное» продолжит сегодня свою работу, и наш долгий перерыв связан с разными обстоятельствами жизненными, нашими редакционными. И сегодня мы вновь вместе с протодиаконом Павлом Трошенькиным в студии «Радио Радонеж» размышляем и раздумываем над богослужением, над божественной литургией святителя Иоанна Златоуста. В прошлой передаче, которая уже давно-давно прозвучала, мы рассказывали об антифонах, которые звучат в начале божественной литургии. Попеременно хор исполняет стихи псалмопевца, пророка и царя Давида. Особые песнопения, которые, вот, кстати, у меня до сих пор звучат еще в ушах с прошлой передачи. Отец Павел, я передаю вам микрофон.
Добрый вечер, Николай Владимирович. Добрый вечер, дорогие слушатели. Ну вот, наконец, выбрались после всех перипетий снова встретиться с вами. Мне бы хотелось бы два слова сказать по поводу антифонов. Просто напомнить, что мы все, собранные в храм, и духовенство, и миряне, представляем собой единый организм, который во время литургии проходит как бы весь путь в божественной экономии, начиная с создания мира. И первый псалом о создании мира звучит еще в начале вечерне, когда там и горы, и елени, и зайцы, и все творение Божие. А продолжением этого творения является благодарение Богу, к которой призывается душа. В первом антифоне «Благослови, душа моя Господа», мы как бы с помощью, извините, я просто рассуждаю, и вот как бы с помощью этих двух псалмов обнимаем взглядом таким духовным весь Ветхий Завет. Вот создание, вот благодарение за создание, вот благодарение за то, что Господь сделал лично мне, моей семье, моему народу, да и так далее. И вот в этих трех псалмах, один на вечерне и два на литургии, мы как бы с огромной высоты оглядываем очень быстренько Ветхий Завет, потому что без него мы бы и не вступили бы, наверное, и в Новый Завет, потому что Христос сам говорит, что я пришел не уничтожить закон, а исполнить его. Поэтому Ветхий Завет нам очень важен в смысле подготовки нас всех. Хорошо. И вот третий антифон – заповеди блаженства. Перед ними, как вы помните, поется величайший гимн – «Единородный Сыне». И мы, по-моему, говорили о том, что огромное пожелание певчим, которые, может быть, каждый день служат, уже привыкли, и привычка с таким, знаете, таким показателем отрицательным, и проговаривают на какой-то невероятно быстрой скорости, там уж, не знаю, аллегро или престо, и как сказать, да, единородный Сын и Слово Божие, ну что это такое? Нехорошо. Все-таки это очень торжественные слова, говорящие о пришествии в мир Спасителя Христа. И после малой Ктеньи, после единородной, открываются царские врата, и совершается пение третьего антифона, который составляют знаменитые заповеди блаженства, то есть высочайшего, в самой высокой степени формы счастья быть рядом с Богом. И вот хочу обратить ваше внимание, что совершается на фоне пения или даже чтения, пусть даже и чтения, может быть, где-то, совершается так называемый малый вход. Интересно, что в старообрядческих изданиях наших братьев, старообрядцев, называется не вход, а выход.
все время возникает, простите, отец Павел, перебиваю, вопрос такой самый простой. Выходит же духовенство. Почему вход? Почему вдруг вход? И слышишь от диакона: благословен вход святых твоих.
Но только священник это говорит. Благословен вход. А, ну вот сейчас, позвольте, я поразмышляю. Просто я напомню, дорогие слушатели, что я не официальное лицо. Я много лет служу у престола. До этого в церкви много лет. Это просто мои впечатления, мое как бы внутреннее видение того, что происходит. Итак, открываются царские врата. Царские врата – это часть видимого иконостаса. Вспомните, пожалуйста, в разных храмах иконостасы разные. И высокие, и низкие, и красивые, и очень скромные деревенские где-нибудь на севере, и просто тябло так называемые, где просто на полочках стоят иконы, и такое есть. И вот представьте себе, что это не просто собрание икон, это не просто образец художественного высокого мастерства резчиков, позолотчиков, художников и так далее. А это образ фасада некоего дворца. А за дворцом что? Мысленно представьте себе, что это фасад Царства Небесного. И в этом фасаде открыты окна, и сквозь окна либо в полный рост, либо погрудно на нас смотрят люди, жившие когда-то на земле в разных странах, разные профессии были, да, и они прославлены церковью земной, и верим, что прославлены церковью и торжествующей небесной, и они как бы смотрят на нас из этого великолепного дворца, который можно назвать «жизнь вечная».
То есть они нас приветствуют, как бы, да, или направляют, или же дают, так сказать, некое задание, они ждут нас там.
О, Николай Владимирович, вы попали прямо в точку, в моем понимании. Да, именно, вспомните, друзья, литургия, нет, еще не заканчивается, «Иктинья перед Отче наш», я забегаю вперед. «Иктинья перед Отче наш» заканчивается словами, вспомните, «соединение веры и причастие Святого Духа и спросивше», и так далее, сами себе. Соединение веры. Кого с кем? Соединение веры, а вера – это и верность, прежде всего, верность Христу, верность заповедям Его, верность закону Божию. Соединение с кем? По моему мнению, речь как раз идет о том, что мы, церковь земная, воинствующая, и церковь торжествующая, которая на нас смотрит из окон великолепного фасада дворца, который мы называем иконостас. Они иногда не совсем на нас смотрят, а чуть развернуты к центру, в молитвенном поклоне. Это особенно заметно в древних соборах. Но неважно, они там, и они как бы говорят: мы были такие же, как вы, и такое же призвание имели, и мы постарались сделать, и теперь здесь мы как раз и ждем вас. Постарайтесь в чем-то хотя бы чуть-чуть подражать тому, что мы сделали, и теперь наслаждаемся жизнью со Христом.
Но это икона, отец Павел, а мы же говорим о царских вратах, которые то открываются, то закрываются.
Да, да. Ну вот, теперь снисходим к царским вратам. К царским, именно через них ведь выходит к нам Христос в образе хлеба и вина, тела и крови, в чаше святой, поэтому царский. Так вот, на третьем антифоне открываются царские врата в огромном иконостасе, даже если это и маленький храм, все равно он огромный, открываются и вот священник, теперь обратите внимание, священник вместе с диаконом молятся, целуют святой престол, и священник передает диакону святое Евангелие. Подумайте, представьте себе мысленно то, что невообразимо себе представить. Но давайте хотя бы по человеческой немощи чуть-чуть представим. Бог Отец так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного отдал, чтобы спасти мир. Так вот, эта передача Евангелия с престола, с образа небесного престола Божия передается служащему диакону, который образно также можно понимать как служение ангельское перед престолом Божиим. Так вот, этот ангел земной в качестве диакона, отсюда и внутреннее требование диакона к себе, что я выполняю, какую высокую роль, он несет на горнее место и обходит святой престол и выходит. И вот получается, что Христос по благословению, посылаемому Его Отцом Небесным, выходит на проповедь ко всем людям земли. Но литургия – это все-таки очень сжатая в два часа, в полтора часа вся история христианства, начиная даже с Ветхого Завета. Так поэтому и выход-то то только на расстоянии северной двери до царских врат. Но именно вот этот выход и есть выход на проповедь. Когда-то я имел случай присутствовать на архиерейском богослужении в день святых жен мироносиц в Покровском храме Рогожского кладбища. И меня очень удивило, что вот и малый вход, вот этот вот выход, как старообрядцы называют, и великий вход шел не совсем так, как у нас. Они, процессия выходила из алтаря северными дверями и прямо шла через вот эту левую часть или правую, если от иконостаса, правую часть храма до кафедры, поворачивала, и, огибая кафедру и архиерея, священники становились уже в обычные Д2 ряда, как бы сзади. Вот такая особенность.
Ну, у нас так бывает, когда выходит на Херувимскую два клироса петь в центр храма.
А, да?
Такое бывает. Это называется как-то особенно.
Катавасия.
Катавасия.
Ага, катавасия, да. Хорошо. Итак, совершился этот выход, но сразу же за ним духовенство, ну, или даже священник с диаконом, становится перед царскими вратами. Диакон призывает священника благословить святой вход. Куда? В Царство Небесное. Ни много, ни мало. Это цель нашей христианской жизни, и алтарь в этот момент, да можно сказать, и всегда должен быть, ощущаться не иначе, как образ Царства Небесного. Кстати, в типиконе, кто желает, может поинтересоваться, полистать, есть совершенно четкое указание, которое заключается в том, что на вечернем, утреннем богослужении, ну и на литургии в какие-то моменты, священник, служащий и диакон не должны находиться в алтаре, а должны находиться на клиросе. И только для совершения определенных действий они должны входить в алтарь и по завершении этого действа выходить опять на клирос.
Почему?
положение устава, типикона. Отсюда, кстати, неслужащее духовенство в данный день по расписанию, скажем, не служит, но присутствующие, они тоже все должны находиться на клиросе.
Но это не совершается уже, отец Павел.
К огромному сожалению. Но звание клирика сохраняется, а звание клирика, как синоним духовенства, это и есть пребывание на клиросе и участие в пении, по сильному участию в сослужении. Я не буду называть где, но у меня есть очень замечательный, хороший, довольно строгий священник, протоиерей, который на вечернем богослужении всегда, как только завершилось там, да, иктиня, он выходит и вместе с клерошанами поет все стихиры, а алтарь пустой. Вот так. Такое вот отношение уставное. Ну, хорошо. Итак, перед нами открытые царские врата. В ушах звучат заповеди величайшего счастья, блаженства. И перед нами открытые царские врата, вход в Царство Небесное. Священник благословляет, диакон по завершении пения произносит «премудрость». По-гречески это звучит «София Орфи». У нас перевели «премудрость», да, потому что мы входим в область величайшей премудрости Божией, промыслом которого мы все должны быть, и с нашей стороны должны быть подвижки для вступления в Царство Небесное. Так вот, а прости, это только не прости, тут не прости, хотя у деканов многих, которые так, ну, не совсем, может быть, хорошо представляют, получается, прости, пошел, и это и тянется, получается, что прости, да, ну, не прости, а прости, от слова простой, какой-то был глагол, который в инфинитиве, как звучит, сейчас представить трудно, мы не знаем, от него сохранилось только повелительное наклонение, прости, то есть, это повеление, будьте просты, то есть, то, что бывает в армии, когда командир говорят, равняясь смирно, и все вытягиваются солдатики в струнку, им прямо стоят, прости, прямыми, не сгорбленными, никак по-другому. Так вот, мы входим торжественно вместе со священником, мысленно каждый из нас входит Царство Небесное, как призванный воин и ученик Христов.
То есть это призыв, премудрость, да. Это будь внимателен, будь мудр, прости, нет, будь нет, прост.
Чуть-чуть не согласен. Премудрость нас ждет, премудрость Божия.
То есть мы все равно это предостережение, идем. Некое предупреждение.
Предупреждение, с кем мы встретимся. И поэтому мы должны быть подготовлены, подтянуты, как воин перед воеводой, как помните в акафисте у преподобного Сергия, такие слова есть, ходил аки воин пред воеводою, перед Христом. Так вот, но как только входим в алтарь, Евангелие возлагается опять на свое место, образ вознесения Христа к своему Отцу. Он от Него исшел, Он к Нему и пришел, а вместе с ним и мы мысленно входим туда же. Так вот, поэтому сразу после этого звучит пение «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу». Замечательно. Вот мы вошли. И обязательно звучит молитва. Давайте послушаем молитву, которая называется молитва входа. То, что произносит священник во время этой процессии малого входа. «Владыка Божий наш, уставивай на небесех чины и воинство ангел и архангел в служение Твоей славы, сотвори со входом нашим входу святых ангелов быти, сослужащих нам и со славословящих Твою благость». И заканчивается эта молитва словами: «Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Хочу вот на что обратить внимание в этой молитве. Мы просим, чтобы вместе с нами, как мощнейшая, хотя и невидимая поддержка была со стороны ангельского воинства, реально существующего, но нашим земным глазам невидимого, хотя известно из истории и библейской, и русской истории, что особенным людям, особенным по своему назначению в жизни на земле было явление ангелов. И мы также просим: дай нам ангел, который бы сослужили нам, и обратите внимание, вот опять слово «со славословящих Твою благость». Я еще раз хочу напомнить, что то, что связано в церковных текстах со словом «слава», имеется, конечно, в виду не рукоплескания, не звуки труб и там кимвалы какие-то, брецания, а имеется в виду слава как реальное присутствие, даже невидимое присутствие Бога. И отсюда божественная составляющая, например, в таком слове, которое мы говорим в конце малой Евтинии, да и вообще в конце Евтинии, мы говорим «пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу». Славную – это что? Мы похлопали за то, что она родила нам Сына Божия? Не в этом дело. Мы ей благодарны бесконечно за ее эти простые слова «се раба Господня». Но в данном случае славная, то есть обоженная, можно, если можно так выразиться, то есть которая вместила в себя существо Божие и понесла его в себе, и она из себя родила Бога. Значит, она приблизилась, она обожествилась в какой-то степени, да, поэтому ее называют славная, в ней явно присутствие Божие.
И ведь она прославила весь человеческий род.
Кстати, опять же, прославила, то есть призвала через свой пример, через свою помощь людям, призвала и людей подниматься и становиться хотя бы маленькими, но подобными великому Богу маленькими богами. Помните, как Евангелие? «Вы боги есте». Ведь сказано же. Итак, вот и поэтому «со славословящих Твою благость», которые вместе с нами также утверждают Твое бытие, Господи. «Со славословием». Я так воспринимаю это. Итак, входим в святой алтарь. Услышали заповедь блаженства. Хорошо. Но могут ведь сказать люди, знаете, сомнений всегда много. Скажут: ну, знаешь, да, там что-то такое. А мы такие немощные, мы не можем это. А потом доказательства нужны. докажи нам, что вот именно можно жить на земле и добиться таких успехов. Так вот, в качестве доказательства хор поет самые главные песнопения из служб каждому святому, память которого совершается в этот день, памяти которого посвящен храм. Ну вот, например, я служу в храме мученика Уара, и всегда на литургии звучит за редчайшим исключением, как на Пасху, например, да, или на 20-е праздники, звучит всегда тропарь мученику Уару, потому что он для прихожан этого храма наиболее близкий пример того, как можно даже в воинском звании исполнять Христов закон.
Отец Павел, а вот заповеди блаженств звучат в этот момент на богослужении специально, или это чем они являются в данный момент? Это нам такой наказ, или же напоминание, или это прославление и утверждение как бы уже случившегося факта о божении наших небесных заступников, святых, то есть это им воспевается, а мы смотрим и слушаем и понимаем, как бы, чем нам назидаться для вступления в Царство Небесное.
Николаевич, вы сами все ответили, мне уж сказать нечего, я полностью с вами согласен. Да, единственное только, что все-таки, я считаю, что все тексты богослужебные, даже если в них есть элемент восхваления Господа, Божьей Матери, святого, события какого-то из истории церковной и библейской, неважно, даже если есть, главный острие их копья, вектор направлен на нас. Мы еще здесь, мы еще учимся, мы еще можем колебаться, а нас все время надо как бы чуть-чуть подталкивать. Да, вот по этой дорожке, овечки-то, идите.
Корректировать,
да-да. Вот именно. И поэтому как важно делать то, что большинство мирян не делает. А именно, молча повторять про себя то, что ты слышишь. Поют певчие, придите, поклонимся, проговаривая эти слова. Говорит священник какой-то возглас, и ты с ним как эхом в своем сердце, в своем душе проговори еще раз, чтобы, как говорится, не вошло в одно ухо и не вышло в другое, а чтобы и в сердце осталось. А это работа, это нелегкая работа. Вот все, так сказать, через себя проводить, проговаривая то, что ты слышишь. Неважно, священник, архиерей, чтец, певчий, неважно. Это все идет от имени церкви, церковного собрания, которого часть есть ты. Кстати, вспомните, по-моему, в катехизисе есть такое. Вот там член символа веры. Верую во едину святую апостольскую церковь. Это что? Я верю, да, вот есть патриарх, патриархия, епископ, священник. Это имеется в виду? Нет, это имеется в виду все, в том числе и ты конкретно, который сказал, я верую в единую святую апостольскую, ты часть, частичка, орган, ценный орган, каждый человек ценен для церкви, для Бога, ощути себя важной частичкой этого.
Тут же сразу идет аналогия и коннотация по поводу евангельского чтения о спасении Иисусом Христом единой овцы. 99 найдены, но он отправляется искать одну потерянную.
Ну вот, конечно. И поэтому царские врата открыты для всех. Заповеди блаженства направлены своим острием благодатным на нас, на каждого из нас, чтобы мы, проговорив еще раз в уме тут же, а наш ум позволяет это делать, одновременно и слышать, и понимать, и в то же время анализировать, а я так сделал, а я так поступил, а это вот у меня недостает, а мне нужно это восполнить, идет серьезная аналитическая работа в голове. Если ты пришел служить вместе со священником, сослужить ему, сословословить ему, а не равнодушным слушателем.
Не знаю, как кому, но мне вот этот момент заповеди блаженства, когда их слушаешь, конечно, осознанно, с напряжением, как вы сказали, с осознанием того, что поется и произносится, это такой очень торжественный, и я бы сказал, очень-очень действующий, действенный момент, потому что ты слышишь те заповеди, по которым живет совершенно другой мир. Что говорить, что в этом мире, в нашем страшном, бушующем, несправедливом, злом, ужасном, эти заповеди звучат неким вызовом. Они, конечно же, не соблюдаются нами, но мы понимаем, к чему мы призваны. И такое умиление сердечное даже человека настигает, если он понимает, как живут святые, которые исполнили эти заповеди. Это закон совсем другого мира.
Я преклоняюсь перед вашим уровнем богословия, Николай Владимирович.
Не, ну правда,
спасибо. Да, да, да. Хватает. Очень серьезно, очень серьезно. Да, вот поэтому еще есть один важный такой момент. Чтобы в людях, каким-то образом все-таки напоминая им, воспитывать определенную дисциплину, поведение себя в храме, ощущение себя сослужащим. И в то же время и учеником, но учеником старательным, который за учителем повторяет. Честно говоря, я в школе учился очень слабо, на троечках. А моя мама покойная, царство ей небесное, говорила, Павлик, вот учитель-то говорит, что, а ты про себя шепчи его слова, вот, чтобы и так лучше запомнишь, и дома прошепчешь еще раз мне, и то, что он сказал, вот такая мама у меня была интересная, и я так вот старался это как-то делать, ну, потом, конечно, вылез и на пятерки.
А я вспоминаю детскую дореволюционную песню, что услышишь, ты смекни и в тетрадке отчеркни, петушок, дети в школу собирайтесь, петушок пропел давно, да, вот такая, это вот такой наказ.
Хорошо. Итак, мы вместе со священником, все церковь мысленно входит в алтарь, в образ Царства Небесного. Все мы окружаем престол земной, который есть образ престола Божия. И неважно, опять же, как он выглядит, какие мастера его делали, или это очень просто где-нибудь в деревеньке, или торжественный с балдахином, да, неважно. Мы все вокруг престола Божия. Верим, что слава Его, то есть божественное присутствие, здесь и сейчас с нами, хотя мы ее глазами своими и не видим.
Но ощущаем все-таки частицу.
Хочу обратить еще одно внимание, очень интересное, которое вряд ли кто даже из духовенства знает. Некая часть действа, богослужебного действа, которое называется «малый вход» или «выход» по-старообрядчески. Интересно, что в старообрядческой традиции а значит, в традиции Святой Руси, и на этом входе делается очень интересная особенность, которую мы сейчас не совершаем в новообрядческой церкви. Сейчас я хочу...
Отец Павел, так да. Все-таки вопрос, а у кого правильнее название, вход или выход? У нас ведь вход в Царство Небесное, а у них получается выход из Царства?
Нет, я думаю, это можно было даже два в одном объединить, потому что выход к нам приходит Христос по благословению, по повелению Отца Небесного. Он, в Его власти все знать, да. И судить, и даже, как вот в предыдущее воскресенье было, устанавливать, кто с какой стороны сядет. Там, помните, Яков и Иоанн просили. И Христос сказал, не в моей власти, а тот, кем это все уготовано. Так вот, я так расскажу, не могу найти. Итак, идет вход. Диакон получает от священника Евангелие. Идет на горнее место. На горнем месте они оба поклоняются образу, находящемуся там, и проходят мимо жертвенника, на котором стоит приготовленная к совершению таинства чаша с вином и водой небольшим количеством, и дискос, на котором находится агнец, святой хлеб, и которые готовы к перенесению на престол. Так вот, они во время малого входа священник и диакон останавливаются перед жертвенником. У меня под рукой служебник старообрядческий. Итак, священник взем святое Евангелие и даст диакону. Диакон же прием, целует его в руку и обращается на правую сторону и исходит к малым дверям, ну, то есть к северным вратам. Внегда же, то есть когда придут прямо жертвенника, то есть когда они подойдут в своем движении к жертвеннику, который находится в алтаре, диакон с орарем, или по-старообрядчески с уларем, указывает ко святому жертвеннику глаголя коирею, что он говорит в этом момент. «Благослови, владыко, святое предложение се!» Иерей благословит рукою на святая крестообразно глаголя. «Благословенно предложение священных и божественных твоих тайн, всегда ныне и присно, и во веки веком. Аминь». Сначала выход Христа на проповедь, заповеди блаженства, как начало Нагорной проповеди, а потом, через какое-то время, вынос вот этих святых даров, но мимо которых просто так старообрядческий священник не проходит, потому что это уже уготовано, можно сказать, образ его от создания мира. Я так вот думаю. Почему у нас этот нюанс, если можно так сказать, исчез? Прискорбно. Хотя, я думаю, если священник и сделал бы так по-старому, греха никакого бы не было. И очень хорошо. Ну, это уже на усмотрение служащего священника. Итак, сомневающийся слушатель может сказать, ну, они святые, а я-то простой чего. Какие доказательства того, что? А доказательства поются тропари и кандаки святым или праздника, или этого дня. И очень важно, опять же, обращение ко всем певчим. Пожалуйста, представьте себе, что вы поете это первый раз в жизни. И когда к вам куда-нибудь приходит человек, приносит, ну, извините, либо паспорт, либо визитную карточку, вы просматривайте внимательно, а как зовут этого человека, а какая у него должность, то есть чем он занимается. И тем более тропарь и кондак, как максимально в малом составе собрано самое важное из жизни и дел этого святого, или самое важное из события Рождества ли, Богородицы, Спасителя, Сретения и так далее. Самое важное для нашего научения, для нашего возрастания. Так как же так можно все это тарабанить на скорости? Надо донести до каждого. Ну, пусть на 3, 4, 5 минут подольше будет. Но какую пользу певчие вы принесете людям, да и себе тоже.
Что касается произнесения или пропевания, или изображения вот этих божественных слов богослужения, это отдельная проблема, наверное, отец Павел, о которой нужно говорить, говорить и говорить. Но говорить должны, наверное, не мы с вами, а должны говорить настоятели. Должен говорить наместник или епископ, или священник служащий, каждому чтецу, каждому своему собрату. Вот только вчера мы побывали на акафисте «Страстям Христовым» в Троице-Сергиевой лавре. Едва ли было слышно хоть одно слово. Много батюшек, все читают акафист, и такое чувство, что каждый читает или шепчет, я добавлю, сам себе. Женщина стоит в храме, она слушает Евангелие, а Евангелие длительно звучит на пассии, и вот она уже изнемогает, потому что, во-первых, она ничего не слышит, естественно, ничего не понимает, и уставши, она оборачивается, хорошо, я ей сказал, говорю, еще одна минута осталась буквально, а какие события разворачиваются? Крестная смерть Спасителя, эта жертва приносится на Голгофе, какие слова, для кого они написаны? И зачем они так читаются? Это какая-то отдельная такая больная тема, которая раньше все-таки не возникала в церкви.
К сожалению, не возникало. И я, может быть, уже говорил свое мнение, но скажу еще раз. Можно совершенно спокойно читать по-славянски, но учиться видеть в каждом предложении его части, где главный акцент в этом предложении, где к нему подход в этом предложении, где результат этой главной части в этом предложении, пускай оно небольшое будет, но прочитать его, как, помните, Фамусов говорит, с чувством, с толком, с расстановкой, да, может немножко затягиваться иногда.
И прочитать не себе, а всему храму, всем присутствующим, думать об этом.
В том-то и дело, в том-то и дело. Вот пример, яркий пример, даже два, я скажу, два примера. Вот все знают, насколько сложен канон Андрея Критского. Но, пожалуйста, сейчас возможность техническая есть. Найдите, поднимите запись святейшего патриарха Пимена.
В Ютубе есть и всегда выкладывается в это время.
Как он читает, послушайте. Именно вот так вот, с огромным чувством и с толком, и при том достаточно определенный темп.
Темп довольно быстрый.
Да, да. И все ложится. Точно так же. Ну, конечно, может быть, немножко не так мелодично, но с большим сердцем. Это я свидетельствую. Читал всегда канон в Новодевичьем монастыре владыка Ювеналий. Дай Господи ему многих лет и здоровья. Как он читал. Мы все через на нас проходило. Не было того, что, как говорят, в одно ухо вошло, в другое вышло. Нет.
Отец Павел, так мы только и живем теми дрожжами, если можно так выразиться, которые получили вот от такого чтения. А только сейчас и возможно понимать, потому что это на слуху, на памяти, ассоциируешь с сегодняшним чтением и вспоминаешь старое, а иначе понять-то невозможно. Я не знаю, как сегодня люди, приходящие буквально с улицы, могут себя представлять вот на этой службе, что они услышат.
Кстати сказать, да, вот покойный мой наставник, отец Матфей Мормоль, вот он, когда я уже, он говорит, будешь диаконом, всегда думай о том, что кто-то в храме сегодня первый раз, и на тебе висит ответственность, возложена на тебя, как диакона, да и священника тоже, чтобы этот человек не ушел совсем пустым и сказал: «Тщетно я был в храме, ничего он мне не дал». Хоть одно слово, да должно запасть, хоть словосочетание, хоть предложение какое-то должно запасть. И помните, как у апостола Павла дан мне жало вплоть, да, вот, вот такое благодатное жало мы должны оставлять у каждого, чтобы человек неравнодушным был и не думал о житейских каких-то заботах, которые нужны, конечно, но в храм есть храм.
Вот вчера читалось Евангелие, это же такая одна из основополагающих притч: кто любит много, тому и прощается много. И как это Евангелие было прочитано? Ну, простите, вот просто сердце дрожало от такой небрежности, потому что вспоминаешь, как читал, например, отец Владимир Назаркин, каждое слово, и оно буквально вводит в трепет. История с женой, которая обмыла ноги Спасителю драгоценным миром.
Да. Ну, есть знаменитая семинарская притча, когда говорят в Евангелии, Спаситель говорит, ваши слова должны быть кратки. Если нужно сказать «да», скажи «да». Нужно сказать «нет», скажи «нет». Но по-славянски это звучит «да-да». Еже ей, ей. Еже ни, ни. Ну, а вот один диакон так читал. Да будет слово ваше, еже ей-ей, еже ни-ни. Извините. Вот, немножко так улыбнутся, да, ни-ни, вот так вот, горе. Итак, во время пения тропарей, то есть предоставления нам всем образа жизни того или иного святого или значения праздника, в это время священник читает молитву, которая предваряет пение следующего песнопения, то есть «Три святого». Давайте послушаем, что в этой молитве говорится. «Боже святый, иже на святых почивай», то есть который находится и почиет, образно по-человечески сказать, отдыхает, что ли, от творения, почил Господь это творение. Вот, и среди святых почивающий, то есть находящийся в славе. И же три святым гласом от Серафима воспеваемый, который воспевают Серафимы, и от Херувимов славословимый, опять славословимый, которые говорят: «Сей есть истинный наш Бог, наш источник жизни, наш питатель, творец и создатель». Вот славословие, а не просто «ура-ура». Далее, и от всякие небесные силы поклоняемой, и же от небытия, во еже быти приведы всяческое, то есть из небытия, из ничего создал мир, и, как сейчас сказано, и макрокосмос, и микрокосмос. Так, создав и человека по образу твоему и по подобию. Мне кажется, здесь автор молитвы или перевода немножко забыл первую главу книги «Бытия», в которой сказано, что Бог создал человека по образу своему, создал его мужчину и женщину, создал их по образу. А подобие, как учат все богословы и святые отцы, дано человеку в некоем потенциале, чтобы он его сам взращивал с помощью Божией. Далее. «И всяким твоим дарованием украсивый человека». Дарование – талант. Талант украшает человека? Да, если человек этот свой талант развивает активно и себе на пользу, и на пользу людям. Только таким образом. И эти дарования могут быть разные, и один маленький, и много больших. Так что каждый смотри сам и действуй. Дальше. Он, в святом Боге, говорится, «Даяй просящему премудрость и разум, и не презирая, то есть не отвергая от своего взора, не презирая согрешающего, но полагая, полагающий на спасение покаяние». Полагающий на спасение, то есть для того, чтобы ты спасся от своих грехов, он предлагает, Бог тебе, образ покаяния. Полагающий на спасение – покаяние. Сподобивай нас, то есть давший нам возможность, нас, смиренных и недостойных рабов своих, твоих, и в час сей стать пред славою святаго твоего жертвенника. Пред славою жертвенника – там, где невидимо присутствие Божие. Жертвенник в данном случае – это и алтарь весь, и находящийся престол, и вспомогательный жертвенник. Но слава Божия находится там, невидимо. Стать, и вот мы стоим перед этой славой. Кстати, обращение мое ко всем пономарям, ну, конечно же, и к моим братьям-деканам. Не забывайте себя, где вы находитесь. Надо что-то выполнить, выполните незаметно, особенно пономари, не суетясь, но все вовремя и аккуратно, а в остальное время – застыньте, если нужно, читайте записочки, но никаких разговоров, никаких ненужных хождений лишний раз, особенно при открытых царских дверях и по горнему месту прогуливаться. Следите за собой, пожалуйста. На вас люди смотрят. И далее. Итак, стать... дал нам в час сей стати пред славою святаго твоего жертвенника. Это награда, что мы сегодня явились и стоим, а могли бы от ложа своего не встать. И должное тебе поклонение и словословие приносить. Итак, каждый в алтаре ли, в храме ли, на клиросе ли, все мы, должное тебе поклонение и словословие приносить, то есть воспевать твое божество. Все. Мы это делаем? Каждый ответит сам. Далее. Сам, владыка, прими от уст нас, грешных, тресвятую песнь, и посети нас или ны благостью твоею. Прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, освяти наши души и телеса. Вот в этот момент, или до этого момента даже, я, может быть, стоял рассеянный, и вдруг бы услышал эту молитву, которую, к сожалению, никто не слышит. Освяти наши, не только у священника, не только у диакона, у всех, у молодых, у пожилых, у мужчин, у женщин, у всех, у младенцев. Просим, освети. Как только, представьте себе, вы услышали бы это слово, как бы вы сразу приподнялись, как бы сразу выпрямились, как бы сразу почувствовали себя, как воины на параде. И просим этого освящения душ и телес. Дальше. «И дашь нам в преподобии служите тебе все дни живота нашего». Чтобы преподобие, нам подобие дано в виде зернышка, которое мы должны взращивать. Так вот, мы просим тебя помочь нам возрастать в этом подобии и служить тебе. А если, помните, как Христос говорил, ему говорят, когда мы тебе это сделали, Господи? Накормили, напоили, посетили? Когда вы это сделали в своей жизни, ближнему своему? И заканчивается эта молитва молитвами святые Богородицы и всех святых от века тебе благо угодивших, которые перед нами на иконостасе, на стенах храма, в иконах, как бы в окна на нас смотрят. А вы такие же, как мы? Как бы задавая вопрос. Да. И вот, единственное, конечно, тут немножко непонятно, почему так, ну, лично для меня не очень понятно, почему в уставе сначала поются все тропари, а их, может быть, и там и 5, и 6, а потом все кондаки. Не лучше ли бы, мне кажется, было кондак, тропарь воскресенью, кондак, тропарь святому храма, тропарь, кондак святому дня, например. Ну и завершиться наиныне Богородичным каким-то. Вот, может быть, так. Те чтецы и певцы знают, насколько сложен, довольно сложен устав пения тропарей на входе на литургии. Сочетания очень разные. В зависимости от того, какой храм, господский, богородичный, святого, порядок пения тропарей разный, довольно сложный. Ну, не знаю, так вот установилось. В этот момент, когда певцы заканчивают пение тропарей и кондаков, то есть, когда мы увидели сегодняшние визитные карточки наших святых, диакон берет благословение у священника и говорит ему слова: «Благослови, Владыка, время Трисвятаго». И вот с этого момента начинается уже непосредственное приближение к чтению Священного Писания. И,
это мы тоже не слышим, да, это в алтаре, он говорит.
Это все в алтаре, но я не знаю, у меня есть еще пару минут?
Давайте.
Да, я бы хотел обратить внимание вот на что. Что диакон выходит из алтаря после того, как священник его благословил, и становится прямо посредине чаще всего, посреди напротив царских врат, лицом к народу Божию, и ждет возгласа священника: «Яко святый си Боже наш, тебе славу высылаем». Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно. И диакон завершает словами: «И во веки веков». И вот в служебнике мы читаем пояснение, что когда окончились тропари, диакон приходит близ святых дверей. Опять же, не написано «вне алтаря», хотя традиционно диакон выходит из алтаря. И, внимание, глагол: «наводя орарем», глаголит ко вне стоящим велигласно «и во веки веков». По-старообрядчески «и во веки веком» тоже хорошо. Да, и сказано «наводя орарем». А в старообрядческом служебнике тут написано следующее, послушайте: «Диакон, показуя рукой со уларем или орарем,
ко внешним, глаголит велегласно и во веки веком. А вот что такое и кто такие внешние, давайте поговорим в следующий раз.